Часть вторая. Все, что мне нужно, у меня имеется. На цыпочках я прокрался из гостиной к двери в подвал, рассудив, что буду пусть и непрошенным, но более полезным помощником доктору, чем спящему Кендаллу. Из лаборатории снизу бил яркий свет, а до моих ушей доносились тихие, нечленораздельные восклицания монстролога. Признаюсь, что даже я, хотя каждый божий день замышлял бежать из дома на Харрингтон-Лейн со всей доступной моим 13-летним ногам скоростью, хотя не раз мечтал очутиться где угодно, только бы не рядом с монстрологом у секционного стола, хотя каждую ночь молился тому святому существу, чью власть и само существование кощунственно высмеял богохульник Кернс, чтобы каким-нибудь чудом мне была бы дарована жизнь, хоть чуточку больше похожая на внезапно оборвавшуюся почти 3 года назад. Даже я испытывал сейчас на себе странное притяжение коробки, охваченный уже знакомым мрачным восхищением всем отвратительным, всем ужасным, всем, что по праву обитает в наших самых черных кошмарах. Что же в этой посылке? Что нынче ночью вошло в наш дом? Я солгал бы, если соврал, что спускаюсь в подвал с горячим желанием. Но шел я не мешко и не только из чувства долга. Я искренне хотел заглянуть в коробку и узнать, что в ней такое. Страшился этого зрелища и в то же время желал его. Этот страх и это желание — вот что я унаследовал от Уортропа в первую очередь. Наконец, спустившись, я расслышал возглас «Восхитительно!». Доктор склонился над рабочим столом спиной ко мне, и вскрытую коробку я не видел. Бечевка и коричневая упаковочная бумага, явно сорванные с нее в спешке, валялись скомканные. Пол отозвался на мой последний шаг слабым печальным скрипом, и Уортроп обернулся, поспешно прижавший спиной к столу и растопырив руки, так чтобы я уж точно не мог взглянуть на то, что он готовил к вскрытию. «Уилл Генри!» — хрипло вскричал он. «Какого дьявола ты здесь делаешь? Я же велел тебе оставаться с Кендаллом!»
«Мистер Кендалл заснул, сэр».
«Уж конечно заснул, если получил 10-процентный раствор морфина».
«Морфина, доктор Уортроп?»
«И немного пищевого красителя для пущей зрелищности. Совершенно безвредного».
Я попытался уразуметь то, что слышал. «То есть это было не противоядие?»
«Не существует противоядия от тепоты, Уилл Генри». Я ахнул.
Уортроп солгал. Но никогда прежде на моей памяти он не лгал, ни разу. В сущности, ничего не осуждал он так яростно, как осуждал ложь, клеймяту, худшим сортом бравады и глупости. А уж в терпимости глупцам монстролога можно было заподозрить меньше всего на свете. Что же могло заставить его солгать? Желание успокоить обреченного, подарить ему душевный мир в его последние минуты на земле? Так выходит, ложь Уортропа была жестом милосердия. Доктор коротко обернулся на то, что лежало на столе, и вновь наградил меня ледяным взглядом.
«Что?» — мрачно бросил он. «На что ты уставился?»
«Ни на что, сэр. Я только подумал, может, вам нужна по...»
«Все, что мне сейчас нужно, у меня имеется. Благодарю. Немедленно возвращайся к мистеру Кендаллу, Уилл Генри. Его нельзя оставлять одного».
«Сколько ему еще осталось?»
«Сложно сказать. Слишком много переменных. 30, может, 40».
«Лет? Но вы же сказали, противоядие несу...»
«Да, сказал, и нет, не существует. Потому что не существует и типоты, Уилл Генри. Типота в переводе с греческого означает «ничего».
«Правда?»
«Нет, неправда. На самом деле это значит «тупой ребенок». Да, типота по-гречески «ничего». И перитного дерева не существует. Перит еще называют золотом дураков. И никакого острова демонов возле Галапагосов тоже нет. Когда Кьярн сказал Кендаллу, что вкалывает ему типоту, он это и имел в виду. Буквально.
Так это что, была шутка?
Скорее уж уловка. Кернсу необходимо было, чтобы Кендалл искренне верил, будто отравлен. Только так он мог быть уверен в том, что жертва в самом деле доставит посылку. А теперь, если ты уже устал стоять там с отвисшей челюстью, как самый мерзкий из кретинов,
будь так любезен, сделай, что я велел, и пойди присмотри за нашим гостем». Однако я не двинулся с места. Изумление во мне пересилило верность. Но его симптомы — всего лишь продукт психического потрясения, которое, в свою очередь, произвела Вера Кэндалла в то, что его отравили.
«Так вы с самого начала знали? Но почему вы ему не
сказал? Так ты, видимо, думаешь, что бедный глупец поверил бы, скажи я ему правду. Он знать меня не знает. Разве он не решил бы, что я часть коварного плана Джона, и не получил бы сердечный приступ от ужаса при крушении последней надежды на жизнь? Шансы на это были весьма немалые, и Кернс наверняка их учитывал, отчего его зловещая игра делалась еще тоньше. Ты только вообрази себе, Уилл Генри, ложь гонит его сюда, а правда под конец убивает его. Нет уж, я сразу разгадал этот план и поступил единственным моральным с моей точки зрения образом. И вот уж воистину, из всякого зла Господь способен произвести благо. А теперь, — он указал на лестницу, — пошевеливайся, Уилл Генри. И я не заставил себя ждать, хотя шевелился не больно-то живо. Уортроп крикнул мне вслед. «Закрой дверь за собой и больше сюда не спускайся!»
«Да, сэр. То есть закрою, доктор Уортроп, и не буду», — сказал я. И хотя бы насчет двери не солгал. В гостиной, в обществе нашего обморочного гостя, я маялся скукой и тревогой. Я до тошноты успел наслушаться от Уортропа о своей якобы незаменимости. И вот, пожалуйста, вышвырнут за дверь как ненужная вещь. Это серьезно уязвило мою гордость. К тому же я опасался, что Уортроп мог и ошибаться насчет яда, а если Типота и впрямь была отравой, то Кэндаллу вот-вот предстояло умереть на моих глазах от разрыва сердца, и уж об этом зрелище я никак не мечтал. Однако минуты шли, но Кэндалл все дышал, а я продолжал мариноваться в собственном соку. Почему монстролог отослал меня так поспешно? Что лежало в коробке такое, что он не желал мне показывать? Уортропа никогда особенно не беспокоила необходимость демонстрировать мне наиболее отвратительные и пугающие биологические феномены и издержки их жизнедеятельности. В конце концов, как бы он к тому ни относился, я был его подмастерьем. И разве не он сам говорил не раз, что мне следует как можно быстрее к такому привыкнуть? 10 минут. 15. Затем раздался грохот распахнувшейся подвальной двери. И тут же гром поспешных шагов. Еще мгновение, и в комнату ворвался Уортроп. Он прямиком бросился к оттаманке и схватил Кэндалла за грудки. «Кэндалл!» — завопил он прямо в лицо англичанину. «Очнитесь!» Веки Кэндалла на миг приподнялись, но тут же вновь сомкнулись. Я заметил, что доктор успел надеть перчатки. «Вы ее открывали, Кэндалл? Кэндалл, вы дотрагивались до содержимого?» Он взялся за запястье Кэндалла, осмотрел его ладони с обеих сторон, потом склонился и обнюхал его пальцы. Затем Уортроп подтянул веки Кэндалла и вперился в невидящие глаза. «Что стряслось?» — спросил я. «Того, что внутри, касались минимум трое. Вы один из них, Кэндалл? Один из них?» Кэндалл отозвался слабым стоном. Он все еще был полностью погружен в наркотический сон. Уортроп фыркнул с досадой, повернулся на пятках и промаршировал вон из комнаты, задержавшись на пороге лишь за тем, чтобы рявкнуть мне «Стой, где стоишь!» «Следи за ним, Уилл Генри, и как только очнется, сразу зови меня! И ни при каких обстоятельствах до него не дотрагивайся!» Я думал было, что он вновь кинется в подвал, но доктор устремился в противоположную сторону, и теперь мне было слышно, как Уортроп срывает с полок древние стрепанные тома и с грохотом швыряет их на внушительный стол. Он еще и бормотал себе под нос в возбуждении, но слов я различить не сумел. Я подкрался к двери в библиотеку. Монстролог стоял ко мне спиной, склонившись над книгой в кожаном переплете. Тут он выпрямился, почуяв мое присутствие, и резко обернулся. «Что?» — вскричал он. «Да что тебе теперь-то надо?» «Вы не... могу ли я...»
«Что я не... можешь что?»
«Могу ли я вам как-нибудь помочь, сэр?» «Да, я уже сказал тебе как, и тем не менее ты здесь. Что тебе тут надо, Уилл Генри?»
Я подумал, может, я мог бы...
«Мешать мне работать? Бесить меня сопливым подхалимством? Я что, велел тебе изобрести вечный двигатель? Или, может, отправил жонглировать чайными чашками, стоя на этой твоей мелкой остроконечной голове? Я совершенно уверен, что оставил тебя наблюдать за мистером Кендаллом. Только это и ничего, кроме этого. Но ты, видно, даже столь простому приказу последовать не в состоянии».
«Простите, сэр», — сказал я, разрываемый желанием не то сбежать прочь, не то броситься наземь в припадке ребяческого гнева. Пятясь, я отступил от двери и вернулся в гостиную. Кендалл лежал безмятежно, как мертвый. Обо мне же такого нельзя было сказать, и в особенности недоставало безмятежности моему лицу. «Ненавижу его», — шепнул я своему обморочному соседу. «Ох, как же я его ненавижу! Шагом марш, бегом марш! Сам бы ты шел бегом марш, Уортроп! Прямиком к черту в пекло! Да поживее! Все, что творилось со мной, было несправедливо, несправедливо! Я не выбирал себе такой жизни, и если мой отец служил монстрологу с радостью и по доброй воле, то этого нельзя было сказать обо мне, жертве трагических обстоятельств, с которыми в свои 13 лет я все еще не сумел полностью примириться. Если бы не человек, что только что прочел мне несправедливую и жестокую отповедь, мои отец и мать все еще были бы живы. И сам бы я не знал ничего о темных и пыльных комнатах дома 425 по Харрингтон-Лейн. Возможно, этот конкретный монстролог и не был напрямую в ответе за их смерть, но вот о монстрологии в целом такого сказать нельзя было. О, это проклятая философия! О, это вредоносная наука, ставшая злым роком моих родителей! И вот теперь моим... Едкий запах гниющей плоти. Незрячие глаза очередной мерзости, вытаращившиеся на меня с секционного стола. Невыразимо ужасное зрелище Пеленора Уортропа, который, влюбленно насвистывая, вычищает ошметки человеческой плоти из окровавленных клыков. Мальчик, что достался ему в наследство, мальчик, видевший, как его родители заживо сгорают в огне, что в каком-то смысле запалил сам Уортроп. Этот мальчик всегда с тех пор был при нем, верный, незаменимый спутник. Ледяные ноги в заляпанных кровью туфлях. На ледяном каменном полу. И мало-помалу душа этого мальчика, его человеческая суть, леденеет, немеет, умирает. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Знаете, что это значит? Я знаю. Год за годом, месяц за месяцем, день за днем, час за часом, минута за минутой, секунда за секундой, пока вы рядом с монстрологом, душу словно что-то сжирает, как пенящийся прибой подтачивает берег, смывая песок с доисторических костей, обнажая скелет, что прячется под нашим чувством человеческой исключительности. Когда я только поселился у монстролога, в протокол вскрытия, как неотъемлемая часть, вошло ведро, поставленное у секционного стола, дабы я мог облегчить свой желудок, как только возникнет такая необходимость. А возникала она неизбежно. Однако прошел год, и ведро покинуло свой пост. Я рылся в зловонных внутренностях гниющего трупа с легкостью девицы, собирающей цветочки на лугу. И пока я стоял на своем посту в гостиной, что-то накрепко стянутое внутри меня словно ослаблялось. Освобождение, что несло и восхищение, и ужас. Я не знал, что это за пружина раскручивается внутри меня ни тогда, ни в 13. Это была часть меня самого, возможно, самая важная. И все же она была отделена от меня, и напряжение между ними, я и не я, казалось, способно разорвать пополам весь мир. Кто сражается с чудовищами, тому следует остерегаться, чтобы самому при этом не стать чудовищем. Я не намерен говорить загадками. Я старик. Прерогатива стариков — говорить прямо. Если бы я говорил прямо,
Я назвал бы это чудовищем. Но это всего лишь имя для «я», «не я», для той раскручивающейся пружины, что и притягивала меня и отталкивала. Для той вещи во мне и в вас тоже, что громовым шепотом шепчет «аз есмь». Вы можете звать его по-другому, но вы его знаете. Нельзя быть человеком и не видеть его, не чувствовать его притяжения, не слышать его громового шепота. Можно бежать от него, но это и есть вы. И далеко ли вы убежите? Можно пытаться принять его, но это не вы. Надолго ли вы его удержите? Видите ли, сильнее, чем умирающий от голода алчит хлеба, я жаждал увидеть, что же в коробке, чем бы оно ни было. И это желание делало меня больше сыном своего наставника, чем сыном своего отца. Я был перевоплощением Пеленора Уортропа. Вот только поэтические сожаления меня не терзали. Во мне жил лишь чистый голод, страсть, нетронутая банальностями жалкой человеческой морали. Однако внутри этого раскрывающегося чудовища также жило и отвращение, сила, отчаянно молившая меня остаться в гостиной с Кэндаллом. Прошел уже почти час, а мой подопечный не шелохнулся, и было не похоже, чтобы в ближайшее время он пришел в себя. И если бы я задержался еще хоть на миг, у меня бы разорвалось сердце. Я просто обязан был посмотреть на подарок Кернса. У меня не было выбора. Я тихо прошел к двери в библиотеку и заглянул внутрь. Монстролог сидел за столом, положив голову на скрещенные руки. Я негромко опозвал его. Уортроп не шевельнулся. «Что ж», — подумал я, — «он или спит, или умер. Если спит, я не рискую его будить. Если умер, то в любом случае не проснется». Быстро и бесшумно проскользнул я к двери в подвал, колеблясь, но все еще не решаясь спуститься. И внутри меня сидело чудовище. «Только один разочек взгляну», — пообещал я себе. «В конце концов, раз уж мой наставник так тщательно оберегает эту тайну, она должна того стоить. И говоря на чистоту, гордость моя была задета. Я воспринял его скрытность как знак недоверия, и это после всего, что мы пережили вместе». Если уж он не мог довериться мне, единственному человеку, который его терпел, кому он вообще мог верить? Рабочий стол монстролога был накрыт черной тканью. Под ней находилась добыча доктора Джона Кернса. Я видел очертания уже знакомой коробки. Зачем же монстролог ее прикрыл? Чтобы спрятать от жадных глаз, очевидно. И только одному человеку в этом доме могли принадлежать такие глаза». Гнев и стыд во мне вспыхнули с двойной силой. Да как он посмел? Разве я не проявлял себя с лучшей стороны раз за разом? Разве я не был образцом нерассуждающей верности и непреклонной преданности? И вот какова моя награда — очередное выражение его злобы. Я не поднял робко уголка ткани и не стал смотреть на то, что таилось под ней украдкой. Я решительно отбросил полок, в холодном воздухе резко и зло — отозвался звук падающей ткани.